«Вон!» — крикнул вскочивший Кирилл. «Вижу его!» Я сказал: «Тихо, все видим». Издалека мутант напоминал обычного человека. Светлая кожа, длинные волосы, голый, худой. Невыразительное лицо, прямой тонкий нос, бледные губы, неширокие плечи. Мы плыли далеко от него, к тому же вшестером. Мало какой контролер может подчинить такое количество людей, а этот явно молод, неопытен. Поняв, что его заметили, он выпрямился, придерживаясь за сук, уставился на плот. Из-под навеса донесся рык. Анчар приподнялся на локтях, повернувшись к контролеру. Глаз сверкнул, изо рта вырвалось звериное рычание. «Командор!» — позвала Катя. «Что с тобой?» Анчар не слышал. Он зажмурился, собравшись силами, вскочил, ударился головой в навес. Ткань выгнулась горбом, затрещала. Углами она крепилась к четырем вбитым между бревен подпоркам клиньям, и две из них сорвались. Анчар рванулся, молотя руками, сбросил ткань. «Контролер!» — проорал он. «Худшая тварь в зоне! Ненавижу их! Всех вас ненавижу!» Он окинул нас бешеным взглядом, нагнулся и выдернул из связки короткую острогу. Свернутая кольцами волчья лоза отлетела на край плота, болотник бросился к ней, поймал, не позволив упасть в воду. Хохолок схватился за секиру. Катя с Мировым отпрянули, я прыгнул к топору, лежащему возле бочонка, но Анчар не смотрел на нас. Он подскочил к борту, замахнувшись, упал на одно колено и метнул острогу. Трудно убить контролера, и не потому, что он силен или особо ловок, но потому, что может предугадывать твои поступки, особенно те, что становятся следствием сильных эмоций. Острога вонзилась в ствол там, где только что был мутант, а сам он исчез, растворился среди густой листвы. Анчар что-то злобно выкрикнул вслед, повернулся, сутулился и поплелся обратно, волоча ноги. Механический глаз пощелкивал и трещал, перемотанная левая ступня скребла по бревнам. Командор добрел до поваленного навеса и рухнул на бок. Кирилл шагнул к нему, но Катя, успевшая вооружиться ножом, оттолкнула наемника. «Погоди», — сказала она, — «может, он сейчас опять вскинется?» Я позвал: «Анчар! Эй, командор!» Он перевернулся на спину и больше не шевелился, уставившись вверх неподвижным взглядом. «Кирилл Хохолок, поставьте навес», — сказал я и обратился к следопыту. «Ты понимаешь, что с ним происходит?» Болотник покачал головой. Положив лозу на прежнее место, он взял ящик с желтым песком, отнес к задней части плота, присел там и поманил нас. Оставшийся возле навеса хохолок вновь захрустел сухарями, а мы с Рыжей, Кириллом и Алексом подошли к следопыту. «Быстрянка донесет нас до Грязевого озера», — сказал болотник. Я оглядел берега. «Она изгибается. Мы плывем наперерез мгле, если она продолжает двигаться на север. Где точно нас ждут?» «Возле Грязевого озера должен быть небольшой лагерь», — сказала Катя. «На северном берегу».
«Чего?» Алекс нахмурился, соображая.
«Но я думал, научники ждут на южном берегу, на ближнем». Я кивнул. «Да, из твоих слов так казалось». «Нет, на северном», — возразила она. Алекс хлопнул себя по колену. «Если бы они нас с этой стороны ждали, скинули бы им артефакт, получили оставшиеся деньги и гудбай. Разбежались бы, только оружием в том лагере разжиться и все. А дальше пусть научники сами с мглой разбираются. Она ж явно за артефактом, клубнем этим прется. А так что получается?»
«А так в лагерь мы не успеем», — сказал я. «То есть не успеем до того, как она нас догонит. Пока будем пробираться через Грязевое озеро, мгла накроет нас», — заключил Алекс.
«Что это значит?»
«Что мы должны встретить ее, устроить вторую засаду. Только как?»
«Есть один способ», — сказал болотник. «Потому вас и позвал». «Что такое, по-вашему, этот песок?»
Он показал на раскрытый ящик, стоящий между нами. Лизнув палец, я осторожно коснулся поверхности. Крупное зернышко прилипло к коже, бледно-желтое, усеянное крошечными белыми вкраплениями. Никогда такого не видел, по крайней мере, не помню. Стряхнув зерно, я покачал головой. «Соляная глина», — пояснил следопыт. «Это соляная глина из могильника. Она нагревается под действием аномальной энергии, а волчьи лоза — как провод для этой энергии. Надо только найти аномалию, чтобы использовать ее вместо взрывателя». Кирилл, Алекс и Катя недоуменно смотрели на него. Я кинул взгляд на другой ящик, стоящий возле навеса, и сказал: «Мины?»
«Да, я про них», — ответил болотник.
«Не понимаю». Рыжая поворачивала голову, глядя то на меня, то на следопыта. «О чем вы, кровосос, побери, толкуете?» «Эти мины-петарды взрываются от удара», — пояснил я не слишком уверенно, так как сам пока не очень-то понимал, что хочет сделать болотник.
«И от нагрева».
«Правильно, сильный удар и создаст нагрев».
«Ну так как ты хочешь их использовать?»
«Сделаю мину, ею взорвем мглу, чем бы она ни была». На лице Кирилла возникло понимание, он кивнул.
«А я все равно не могу расщухать», — сказал Алекс.
Болотник стал пояснять. «Соляная глина нагревается, когда аномальная энергия попадает в нее. Не люблю это слово «энергия», ну да ладно, вам привычнее. Если ее будет много, глина накалится, даже расплавится. И если мины вставить в глину, они взорвутся. Им не помешает даже вода. Если немного добавить ее, глина станет вязкой. Мины можно закрепить в ней и прилепить к чему-нибудь».
«Ну так и что?» —
начал Алекс, но я перебил. «А волчья лоза пропускает аномальную энергию. Видел, что было возле оврага, когда мы швырнули шишки? Два вида энергии столкнулись».
«Вступили в реакцию два ее различных агрегатных состояния», — пояснил болотник.
«Главное — найти в нужном месте аномалию. На плоту не добраться до противоположного берега грязевого озера. Оно потому и грязевое. Там дальше настоящее болото, лабиринт островков. И слишком мелко. И еще там лежбище болотных мутантов. Двигаться придется очень медленно, может, несколько суток. Мгла догонит нас. Значит, мы пристанем на южном берегу озера. Там есть небольшой залив. На берегах много аномалий. Но перед мглой аномалии погаснут, во всяком случае большинство. Поставим ловушку из мин на пути мглы, между ней и какой-нибудь аномалией помощнее, которая целиком не рассосется с ее приближением. В глину должен быть погружен один конец лозы, второй у нас. Отойдем, когда мгла подойдет вплотную, второй конец бросим в аномалию.
«Энергия пойдет по лозе, глина раскалится, мины взорвутся», — подхватил Алекс.
«Правильно! Молодец, дядя!» Вдруг он смолк, наморщив лоб, и тут же Кирилл сказал: «Погодите, а если петарды не сработают возле мглы? Сами видели, какое от нее излучение. У меня пистолет не стрелял, когда кабаны появились». «Да к тому же аномалии перед ней гаснут», — добавила Катя. «Хотя и не все, но все равно мы можем вообще ни одной не найти, чтобы использовать как запал».
«Другого способа не вижу», — сказал болотник. «В минах нет движущихся частей, никакой механики. Почему они должны не сработать? Если можете придумать что-то получше, предлагайте».
Катя отвернулась, Кирилл покачал головой, Алекс развел руками. Со стороны берега донесся треск, и мы вскочили. Из густых зарослей заячьей колючки вывалился кабан, здоровенный косматый мутант с клыками, как сабли. Таких громадин я еще не видел. Холка мне по грудь, тулово, как бочка, копыта размером с голову. Бугристая уродливая башка наклонилась, кабан взрыл мордой землю, задрал розово-черный пятак к небесам и всхрапнул — протяжно, иступленно. И только теперь я понял, что этот могучий, злобный и непроходимо тупой владыка леса смертельно напуган. На спину ему из кустов прыгнула тощая псевдособака. Кабан рванулся дальше, но кусты росли на самой границе ровного участка. За ними был короткий отвесный склон и река. Собака вонзила когти в толстую шкуру, припала к холке кабана, воя. Взметнулись комья земли, и сикач рухнул, как валун с вершины утеса, врезавшись башкой в воду. А следом, ломая заросли, неслись другие, поменьше. Между косматыми тушами прыгали псевдопсы, звякали панцирные чешуйки, огнем горели глаза, лязгали зубы.
«Во ж, жратвы сколько!» — удивился Хохолок. «Чего это зверье поперло?»
«Гон», — сказал болотник, — «как тогда у леса». «Только сильнее», — добавил Кирилл. Плеск воды заглушил все остальные звуки. Мелкую рябь сменили волны, они докатывались даже до плота, тот качался. Под берегом выросла стена водяной пыли. Все новые звери выбегали из прореженных кустов. Я заметил среди псевдособак большого пятнистого тушкана. Он свалился в воду, попытался вынырнуть, но не смог. Упавший следом кабан сломал ему хребет. Множество голов приближались к нам, фыркая, хрюкая и подвывая. Течение несло нас дальше, но и звери из-за него плыли не прямо к противоположному берегу, а наискось. Все, кроме анчара и болотника, встали на краю качающегося плота. Командор неподвижно лежал под навесом, следопыт присел рядом с ним. Кирилл с Хохолком подняли пистолеты, здоровяк дважды выстрелил в башку кабана, и я крикнул: «Экономь патроны!» Клацнуло огниво. Болотник выпрямился, сжимая свернутую в жгут горящую ткань. Подбежав к самому длинному факелу, разжег его и поспешил к тому, что стоял на углу с нашей стороны. Отблески огня легли на волны. Вода вокруг окрасилась красным и бурым. Большое мигающее пятно поползло по реке вместе с плотом. Болотник поднял из-под навеса два шеста. Один дал Хохолку, второй — Кириллу. «Отталкивайте, если подплывут», — сказал он.
«Чего?» — возмутился наемник, потрясая секирой. «Чеши грудь! Кабанчик, ежели подберется, я его обухом по морде сюда затащу. Костер сделаем, мяса зажарим!»
«Костер посреди плота не сделаешь», — перебил я, и наемник осекся, приоткрыв рот. «Железной жаровни здесь нет, одно дерево».
«А, псевдоплотью те по башке!» — взъярился Хохолок, подхватывая шест.
Течение как раз несло мимо плота крупного псевдопса. Палка описала дугу, конец с глухим стуком врезался в мокрую черную голову. Дерево треснуло, мутант ушел под воду, по ней растеклось темное пятно, казавшееся маслянистым в свете факелов.